Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06 в столице. Идем на восток вместе с Романом Ромачевым, офицером запаса ФСБ, сотрудником департамента контрразведки управления Р. И сегодня, если я все правильно понимаю, ты являешься основателем и руководителем российской частной разведывательной компании «Р-Техно». Она существует без малого 23 или 22?
22.
22 года. Но это очень много. Спасибо огромное, что пришел.
Спасибо, Аббас, за приглашение. Всем добрый вечер.
Я напомню, смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и прямой эфир 495-73-73-948. Звоните, задавайте вопросы Роману. Тема сегодня очень интересная. Частная разведка. Я зачитывал твои все регалии с твоей книжки. Да, непосредственно «Прокси-разведка. Украинский проект». И мы про это тоже сегодня поговорим. Но давай начнем с того, что такое частная разведка. Я когда об этом говорю своим друзьям, коллегам, непосвященным, что называется, у них округляются глаза, значит, отвисает челюсть, и говорят, а что такое, такое есть? А это вообще законно? А ФСБ знает про вашу деятельность? Там, ну и так далее. И я, когда первый раз услышал, это было много лет назад, про частные разведывательные компании, не частные военные, ЧВК, а именно ЧРК, мне тоже было не совсем понятно, чем вы конкретно занимаетесь. Давай простым языком, что это такое, чем вы занимаетесь, и вот как это все дело в прикладном смысле обстоит. Вот. Да.
Ну, классический вопрос, да, то есть поэтому начнем с того, что такое вообще в принципе разведка, потому что у всех определение разведки — это сложившийся стереотип из кино, да, не совсем правильный, особенно если судить по британским и американским сериалам типа «Джеймс Бонд», да. Разведка выполняет две ключевые функции — это информирование своего заказчика с целью снять неопределенность, чтобы он принимал правильное решение, например, президент информирует СВР, и разведка выполняет вторую ключевую функцию — это дезинформирование, реально либо потенциально противника. Вот в бизнесе тоже необходимо информировать руководителя, чтобы он знал, куда вкладывать деньги, на какие рынки выходить, с кем сотрудничать, с кем не сотрудничать, куда идти, какие риски возможны, например, санкционные риски, да, при выходе на те или иные рынки. И поэтому в бизнесе тоже есть подразделение разведки. Они информируют своего заказчика, руководителя, и в том числе дезинформируют конкурентов, чтобы они совершали выгодные для нас действия, куда-то пошли на те или иные рынки, что-то совершили, что ослабит их позиции.
Вот. Или экономический шпионаж.
Абсолютно верно. Вот с точки зрения бизнеса в организациях тоже существуют подразделения, которые занимаются разведкой. Но понятие шпионаж, оно немножко глубже. Оно сопряжено с действиями, которые нарушают закон. Если мы сейчас берем бизнес-разведку, то эта деятельность всегда легальная. То есть вам никто не запрещает легальными методами собирать информацию. Например, это уже сама ОСИНТ, разведка по открытым источникам. То есть вы в интернете ищете ответы на те или иные вопросы для того, чтобы снять неопределенность заказчика.
Ну, да, то, чем занимается любой аналитик.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Но как только вы применяете методы запрещенные, например, шантаж, вымогательство, тот же самый паяльный утюг, это пытки, да, это вы сразу переступаете из конкурентной разведки, из бизнес-разведки в промышленный шпионаж.
Или внедрение, шпионаж, абсолютно и съемка верно. На камеру в пуговице, вот это все.
Вот самое главное, надо понимать, что частная разведка, разведка, которая работает строго в рамках закона, она не является субъективом оперативной своей деятельности. То есть мы не можем наблюдать вот так скрытыми методами, мы не можем внедряться, мы не можем проникать на какие-то объекты. То есть это все запрещенные методы. То есть для того, чтобы как наша организация существовала 20 с лишним лет, необходимо работать строго в рамках закона. Но надо понимать, что разведка частная, она может быть полезна, в том числе для государства. Это давно поняли англосаксы. англосаксы. Это давно поняли многие страны, и поэтому, в принципе, на Западе абсолютно другая парадигма к разведке. То есть, если мы берем нашу российскую парадигму, то она сложилась за последние 70 лет, исходя из тех условий, в которых мы жили, то есть в условиях социализма, где не было ничего частного, где была монополия на многие виды деятельности, в том числе и на разведку. Поэтому у нас, например, наши сотрудники специальных служб, которые сейчас учатся даже в академиях, они все равно воспитываются на этой парадигме. А западная парадигма, она исходит из того, что разведка — это всего лишь услуга. А раз это услуга, значит, если у вас есть компетенции, силы и средства, значит, вы можете эту услугу оказать любому другому ведомству. Поэтому мы вспоминаем Эдварда Сноудена, да, то есть mm-hmm. он, когда перебежал в Россию, он был сотрудником частной разведывательной компании Бузлин Хэмилтон. Эта организация работала по подряду для НБ. То есть, поскольку он стал носителем гостайны в ходе разработки специальной программы средств для киберразведки, соответственно, он эти тайны разгласил, он нарушил закон, стал для них как бы
шпионом,
да. Американцы, британцы, европейцы давно просекли вот эту штуку, что порой во многих вещах выгоднее работать с частным сектором, с частной разведкой. Почему? Здесь тоже сложилось уже несколько, так сказать, пунктов традиционных. Ну, во-первых, это отсутствие дипломатических и репутационных последствий. То есть, если сотрудник ЦРУ, АНБ, либо какой-то китайской разведки, не дай бог, где-то простоволосится, его там свяжут, да, его арестуют, и будут дипломатические последствия. Высылка, персона нон грата, дипломатический скандал. А если задержишь какого-то где-то частника, ну, частник и частник, за него никто не ответит, то есть никакой uh-huh. шумихи не будет. А другая причина, основная, это, как ни странно, да, но в частном секторе кадры более компетентны, вот в нынешних условиях, когда технологии настолько быстро развиваются, что вам необходимо, например, разбираться в искусственном интеллекте, а, скажем, в каком-то АНБ, в ЦРУ, либо еще другой разведке, люди, которые отучились 20 лет назад, они вот в современных технологиях, к сожалению, вот, ну, не петрят, не переваривают, не понимают. Поэтому проще обратиться к частнику, а у частника всегда должен быть кадр конкурентоспособный, чтобы вот просто компания существовала на рынке. Поэтому многие организации государственные, разведывательные, они обращаются за компетентной помощью к частникам. Mm-hmm. Ну, опять же, возвращаясь к Сноудену, для разработки системы киберразведки Бузлин Хэмилтон была привлечена. И еще одна причина — это бюджеты. То есть для того, чтобы провести какую-то тайную операцию где-то за рубежом, вам необходимо согласовывать это с многими ветвями власти. Ну, опять же, на примере там, США — это Конгресс, Сенат. Это попросите 100 миллионов долларов, вас урежут, скажут, вот вам миллион, и делайте.
То есть это не как в кино, где вот там директор департамента решил, отправил.
Нет, конечно. В каждом государстве все вот эти тайные операции, они строго регламентируются и согласовываются со многими ветвями власти. А если вы обратитесь к частнику, вот опять же на примере Украины, как было сделано, как совершили там переворот в 2014 году, взяли у государства, скажем, миллиард, помним, что там через запрещенную и нежелательную организацию NET и USAID uh-huh. было прогнано где-то 5 миллиардов долларов. То есть миллиард есть у государства, где взять еще 4? У частного сектора, у частных инвесторов. Вот приходит какой-нибудь Монсанти, вам интересна Украина в качестве рынка? Интересно, дайте миллиард. Мы вам приведем нужного президента, uh-huh. и земля будет ваша. Приходит другая организация, вам интересна Украина? Интересно, миллиард дайте, мы приведем.
Стоп, подожди, то есть мы привыкли во всем обвинять ЦРУ, АНБ и так далее, а по сути у какого-нибудь BlackRock'а да. мощностей не меньше, а то и больше, и руки развязаны.
Абсолютно верно, руки развязаны, потому что это частная организация, то есть для своего существования на рынке им нужна разведка своя для того, чтобы изучать рынки, изучать политические риски. И у них есть достаточно, на самом деле, очень мощный разведывательный аппарат, да, который иногда используют для тех иных операций. Поэтому, да, участников порой в некоторых регионах мощностей, ресурсов, возможностей куда больше.
А вот происходит перетекание, да, кадров угу. из частного в государственный сектор.
Происходит у американцев, да и вообще также и у китайцев, у японцев, и в европейских странах есть понятие политика вращающихся дверей. Когда из государства идут в частников, к частникам там поработают, опять идут в государственное. И получается фактически легализована коррупция, да, то есть когда вы тут имеете, получили возможности, сюда вы пришли заработать бабла, срубили, опять вернулись. Поэтому, конечно же, даже в самих Штатах пытаются с этим бороться, но вот политика вращающихся дверей, она является первым шагом вот легализации коррупции.
Ну, я не поверю никогда, что вот, например, частная разведка, ну, скажем, того же BlackRock, это не те же люди, которые работают на ЦРУ. Ну, или какая-то часть этих людей работает на ЦРУ, или делится с ЦРУ информацией.
Они могут быть и в симбиозе. В симбиозе, абсолютно верно, потому что интересы BlackRock, интересы, они очень пересекаются с национальными интересами США, да, в завоевании рынков для своей гегемонии, поэтому здесь настолько все пересечено, тем более... Вот я изучал опыт частной разведки США, есть у меня отдельная книжка вышла, я ее 15 лет писал, и я изучил там за последние 200 лет. То есть это огромный опыт и огромная история, поэтому это настолько все пересечено, это не у нас, когда у нас был начало империи, потом социализм, и сейчас капитализм, да?
Ну да.
У нас все менялось, все режимы политические менялись.
История там беспрерывная.
Там беспрерывная история, поэтому там была стабильность вот этих в экономических взаимосвязях, взаимоотношений. Там менталитет у власти, у народа, у спецов в спецслужбах, они все нормально, они понимают все, как это взаимодействие, как получать прибыль и получать возможности, и как эти возможности использовать на благо государства. Поэтому там вот этот механизм отлажен, на самом деле, достаточно эффективно. И, кстати, сами американцы жалуются, некоторые ЦРУшники, которые уже уволились, писали, что в юридическом департаменте ЦРУ не хватает кадров для того, чтобы вести вот это дело производства, договорные отношения с частниками. То есть настолько большое количество контрактов, что в последние годы... Вот, в 90-е, в нулевые и в 10-е у них ходит отдельный термин приватизация разведки, что вот огромное количество частных подрядчиков стало фактически выполнять функцию государственной разведслужбы. Да?
Ну, потому что там деньги.
Да, там деньги, там возможности, то есть там бесконтрольное, так сказать, влияние. И, кстати, вот это бесконтрольное влияние, они же пытались, ЦРУшники, вспомним первый срок Трампа, пытались его там прессовать, давить, из-за этого, когда Трамп пришел, он с ЦРУшниками расправился. И, кстати, в первый срок у Трампа было желание, он встречался с Эриком Принцем, а ты знаешь, это руководитель BlackRock, BlackWater, да, ЧВК, он встречался с ним, и у них были переговоры по организации частной разведкомпании, которая будет замещать ЦРУ для информирования президента, для Трампа, когда Трамп, ну, переговоры, чем закончились, непонятно, то есть на этом все затихло, может быть, они что-то создали, да, может, не создали, ну, свечку не держали, не знаю, но, тем не менее, попытка создать альтернативу в частном секторе ЦРУ, она была, поэтому...
Ну, или, скажем так, что-то параллельное, что могло бы информировать президента, да, потому что внутри много врагов.
Абсолютно верно, потому что, помнишь, первый срок Трампа, фактически его там раздирали.
Его, слушай, по Сирии его вообще дезинформировали. Мы вышли, мы не вышли и так далее. Ну, я так понимаю, что ко второму сроку у него просто созрела необходимость иметь какую-то частную военную, частную там разведкомпанию, которая бы ему говорила, так, не, это вам ЦРУ тут что-то заливают.
Абсолютно верно. И смотри, мы сейчас потихоньку подошли, что национальные интересы и интересы экономических элит страны, они пересекаются, и сейчас мы понимаем, что Трамп и США борются с Китаем, а у Китая ведь мощнейшая экономическая экспансия по всему миру, а как ее можно осуществлять? И можно осуществлять тоже, ведя в том числе и частную разведку, то есть у крупных организаций, там Huawei и прочие, ты же помнишь историю, когда там директора Huawei арестовали как раз-таки за шпионаж. Вот, поэтому для того, чтобы вести активную такую наступательную экспансию, необходимо иметь в том числе разведподразделение внутри структуры.
Я так понимаю, китайцам в этом равных нет.
Абсолютно верно, потому что у них есть еще политика тысячи талантов, когда они выращивают ученых, экспертов, да, то есть отправляют учиться. Те люди учатся в вузах, да, потихоньку внедряются в научные круги, работают над научными работами совместными, получают какие-то знания, информацию. А в нужный момент они могут к себе поехать и уже реализовать там эти проекты.
Я что-то подобное слышал и в Иране. Они тоже. И вот их реверс-инжиниринг, он тоже был бы невозможен вот в таком масштабе и качестве, как они это реализовали за последние десятилетия, если бы не вот эти вот молодые таланты.
Абсолютно верно. Если вспомнишь Россию 90-х, переманивание мозгов, это тоже было в часть этой политики, но мозги ехали на Запад. То есть, поэтому у Запада было огромное количество российских ученых. И, кстати, здесь надо вспомнить Израиль, потому что большое количество израильтян, когда они поехали уже в места обетованные переселяться, это же кто были? Это в основном были ученые, математики, и это позволило создать мощнейший разведывательный аппарат, в том числе и в частном секторе. Например, компания NSO Group, всем известная, которая там Pegasus вирус разработала.
Израильская.
Да. То есть это Израиль сейчас номер один в мире в части разведывательных технологий.
Именно. Поясню нашим радиослушателям, если не знакомы с этим вредоносным ПО, считается одним из самых, если не самым совершенным вредоносным ПО, проникающим в даже айфоны и способный заразить айфон, включать удаленно камеру, отслеживать все, что написано, все, что отправлено. Так, по-моему, подловили не только, в общем-то, многих
политиков и руководителей стран.
Бизнесменов, но и политиков. По-моему, Ангела Меркель, по-моему, попалась на это.
Причем NSO Group в обход разрешения собственных властей продавала это решение разведкам других стран. То есть у них там периодически терки бывают с местными властями, что якобы вы работаете в Израиле, вы должны соблюдать интересы Израиля, ну, это там бизнес прежде всего. Поэтому
Такой лайфхак, я у какого-то технаря помню, будучи под впечатлением от новости про Pegasus, уточнял, как от этого защититься, он говорит, да почти никак, единственное, есть лайфхак, говорит, перезагружай телефон хотя бы раз в день. Ну, отключай, включай. Говорят, это сбивает какие-то там настройки, и, в общем, это никак не помешает, но осложнит, если деятельность шпионов, если они ведут за тобой непрерывную слежку.
Ну, лайфхаки, наверное, можно давать тогда, когда ты знаешь, как эта штука работает.
Да? Я за что купил, зато и продаю, ребят. Не знаю, так это или нет, но на всякий случай телефон перезагружаю.
Все правильно. Да. Именно поэтому в российских государственных ведомствах айфоны запрещены.
Да.
Вот, поэтому мощнейшая математическая и школа программистов у Израиля, то есть это все советская школа в первую очередь, да, то есть, которая там обосновалась. Поэтому и американцы заказывают разработки, в том числе у израильтян, в том числе у частного сектора, которые разрабатывают. Есть у них государственная структура, которая работает именно в секторе государственной разведки, это подразделение, 88-8200, это вообще кузница талантов для частного сектора, то есть там люди служат, проходит срочную службу, проходит работу именно в разведке, да, то есть туда приглашают и математиков, и программистов, они там разрабатывают для государства определенные приложения, потом уходят в частный сектор, и это подразделение может, опять же, у них что-то заказывать уже в частном секторе. То есть это настолько тесный контакт взаимоотношений.
Все срочно.
Да, все срочно, что нельзя сказать, что это разделено. Поэтому большое количество руководителей айтишных компаний, которые разрабатывают системы для синта, для киберразведки, для всевозможных, для радиоразведки, да, для систем наблюдение, это все как раз-таки выходцы из этого подразделения. И, кстати, если вспомнишь, примерно лет 8 назад по нашему телевидению был сюжет, когда показывали, что в Израиле есть подразделение, где работают аутисты, и аутисты обучали искусственный интеллект выявлять по аэрофотосъемке военные и гражданские объекты. То есть летит самолетик, либо дрон, да, то есть он делает съемку, и ребята эти сидели там, вводили там квадратик, это там гражданский объект, это военный, то есть обучали искусственный интеллект. То есть эта система у них уже работала, считай, там лет 8 назад.
То есть когда это не было мейнстримом, что
называется? Да, не было мейнстримом. А сейчас, то есть это, надо сказать, что такие системы, вот у нас их, к сожалению, нет, да, в ходе СВО. То есть я таких систем не вижу. Хотя они должны были, то есть дрон полетел, сам определил военный объект, раз в него влетел.
А мне говорили, что есть. Даже я помню, на одном из федеральных эфиров приглашали частного разработчика, и он нам примерно то же самое объяснял. Он говорит, у нас работает искусственный интеллект, и он, в общем-то, по детальке, которую смог, в общем-то, зафиксировать, дальше дорисовывает и понимает, что это за объект. Это объект гражданской инфраструктуры или замаскированный военный?
Это хорошо, если так, будем надеяться, что так, да? Но вспомни, как у нас беспилотники внедрялись в пехота СВО, то есть в 22-м году вообще не применялись, не знали, что это такое, как тяжело шла работа, хотя по идее...
Ну,
то есть,
да, мы с колес, быть, да, что называется, да, это абсолютно все осваивали.
Верно. Да. Если это так, то это замечательно, то есть мы должны догонять, обгонять и идти впереди планеты всей, тем более наша школа математиков-программистов, она остается до сих пор мощной. Наши программисты выигрывают во всех олимпиадах в мире, поэтому
у нас есть потенциал. Я не могу не спросить, вот если есть частная... разведка, mm-hmm. вообще, и вот эта вот, да, информационная разведка, mm-hmm. да, и так далее, частная. Значит, есть частная контрразведка, правильно?
Абсолютно верно.
Вот скажи, РТехно, оно занимается разведкой и контрразведкой, и если контрразведка, то тут сразу у меня возникает ассоциация с тем, что, ну, и государство там же, угу. и, в общем, невозможно это как-то самостоятельно, надо делиться информацией.
Смотри, это да. все неотделимо, это все звенья одной цепи, или, как говорится, две стороны одной монеты.
Да.
На нашем примере привожу пример. То есть в ходе, после начала СВО мы активно начали бороться с так называемыми иноагентами и людьми, которые здесь работают и обслуживают интересы Запада.
Угу.
То есть это и запрещенная организация, то есть мы начали их идентифицировать и выявлять. У нас было огромное количество кейсов, ну, я так скажу, ну, возьмем, например, десяток, да, кейсов, которые мы сделали, в том числе в публичное пространство вбросили. Это десяток кейсов мы завернули в упаковку и через разные ведомства пытались пропихнуть, чтобы их объявили нежелательными. Удалось через Марию Бутину протащить только одну организацию, то есть одну организацию в летом прошлого года, это как раз Центр международных стратегических исследований, это КСИС, так называемый, известный, да, мозговой центр, ее объявили нежелательно, как раз-таки благодаря нашей работе. А остальные там 9, да, то есть...
А в чем конкретно заключалась ваша контрразведывательная деятельность в отношении вот конкретно данной организации?
Вот и считать, да, то есть мы выявили информацию, мы выявили доказательную базу, обосновали ее, изложили на бумаге, через разные ведомства пытались пропихнуть, чтобы их объявили нежелательно.
Ну, то есть это лингвистический анализ, да?
Нет, это анализ деятельности, то есть чем они реально занимаются. То есть, например, Центр международных стратегических исследований, который сейчас является уже нежелательной организацией,
так. он
через аналитические исследования пытался внедрить здесь через экспертов нарратива, то есть что, либо академические круги, что делают эксперты. Вот ты часто посещаешь, возможно, федеральный канал как эксперт, да?
Да.
Откуда эксперты берут информацию, аналитику? То есть они открывают американские сайты, читают их аналитику. И потом те нарративы, которые туда засовывают, они транслируют.
Вот вначале... Ну не только, все-таки вот хороший эксперт должен и, вот смотри, и там, и там
вначале,
посмотреть.
В начале 22-го года я на примере Института изучения войны, с которым мы тоже боремся, но пока еще его не признали, мы провели исследование и... увидели резкий рост его цитирования. То есть в средствах массовой информации там ежемесячно было где-то 1500 цитирований. Это означает то, что этот мозговой центр свои нарративы о том, что Россия не получит, что Москва ничего не добьется, пытается пробить через экспертов в средства массовой информации, в наши федеральные каналы, наши информационные каналы. То есть mm-hmm. вот чем занимается мозговой центр, готовя аналитику и бесплатно выкладывая на своих сайтах. А то, что бесплатно, сам понимаешь, это все ловушка. Вот аналитическое исследование, которое вы можете скачать, например, у Rand Corporation, которое тоже с декабря 2023 года является нежелательным, она стоит по $500 000 долларов. Вот представьте, кто вам $500 000 долларов исследование выложит бесплатно.
Что,
вот.
$500 000 долларов — это доступ к их закрытой информации?
Это только один отчет аналитический. Там,
один отчет?
Да, один отчет там, на 50 листов, например, почему Россия там не добьется успеха в СВО. Да? И вот они эти исследования бесплатно выкладывают на сайт, пытаются захватить информационное пространство у нас, чтобы люди, всякие эксперты, научное сообщество, академическое сообщество, готовя какие-то доклады, какие-то там рефераты, да, там, курсовые, дипломы, магистерские диссертации, цитировали их, и это все проникало в наши головы. То есть именно поэтому Rand Corporation с декабря 2023 года тоже является нежелательным.
Или даже в головы власть придержащих,
абсолютно
принимающих
верно,
решения.
Потому что эти люди идут к экспертам и говорят...
Подготовьте докладик.
Дорогой эксперт, подготовь доклад. И он начинает цитировать.
Угу.
И именно поэтому Rand Corporation это частная разведывательная компания. То есть они пытаются дезинформировать нашу целевую, так сказать, аудиторию.
Обязательно вернемся к этому интересному разговору после выпуска новостей.
о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Я напоминаю, мы идем на восток вместе с Романом Ромачевым, основателем и руководителем частной разведывательной компании «Р-Техно», которая занимается и частной разведкой, и частной контрразведкой. До выпуска новостей мы говорили о том, что это все означает, что такое частная разведка, с чем борются частные разведчики. Очень много интересных примеров ты привел. Ну, вот из последнего, и на самом деле, что меня немножко шокировало, про экспертное сообщество в нашей стране, которое черпает тезисы, знания, в том числе из вот этих think-tanks, мозговых центров на Западе. Это вот та самая частная разведка, или, скажем так, частный шпионаж, да, с их стороны, и частная дезинформация с их стороны. Вот, внутри нашего государства, как ты говоришь, многие компании все еще работают и все еще находятся на легальном положении, несмотря на ситуацию. Вы с этим боретесь в том числе. Мне это, на самом деле, все дико. Ну, слушай, я сам вот позиционирую себя как вот эксперт, ну, в определенной области. Меня зовут рассуждать на там определенные темы касательно Ближнего Востока, конфликтологии, борьбы с террором. Я тоже читаю вот всякие разные аналитические справки, предоставляемые этими частными разведывательными компаниями, назовем их так, не think-tanks, не мозговые центры, да, а вот частные разведывательные компании. Но все-таки я же фильтрую, я же читаю не чтобы их потом процитировать, а чтобы просто понять, что они хотят вбросить или как они размышляют, сопоставляют, задаю вопрос. Вот мне кажется, деятельность эксперта должна быть именно такой, а не то, о чем ты говоришь.
Ты сейчас описываешь некого такого эксперта в идеале, у которого реально критическое мышление, а не то, что сейчас вот современные социальные сети всем навязывают клиповое мышление, от которого даже страдают эксперты. Вот смотри, если эксперт постоянно одной тема интересуется, и под этого эксперта можно подготовить несколько сотен публикаций, чтобы они ему попадались. Тем более современные социальные сети, современные поисковики, ты прекрасно знаешь, они навязывают тебе необходимую информацию. Поэтому дезинформировать любого эксперта, в принципе, это тоже решаемая задача. И над этой задачей также работают.
Ну, грош цена на такому эксперту.
Эти эксперты могут быть агентами влияния определенных специальных служб. Они могут не в открытую, прям с экрана телеканала заявлять. Они могут писать в определенных бумагах, да, докладных записках, когда их попросят некое экспертное мнение. То есть такие организации, как, например, IREX, это американская организация, которая занимается выращиванием и вербовкой агентов влияния, они прямо открыто у себя на сайте пишут, что мы ищем людей, которые готовы в своей стране приводить изменения, мы этих людей обучаем, мы этим людям даем ресурсы, и мы обеспечим их сетью. То есть они создают вокруг агента влияния целую сеть. И прямо на сайте так написано, можете зайти, irex.org. Организация не является нежелательной в России. Найдете там прям слово в слово описание. Я хочу сказать, что американцы, они, в принципе, вообще действуют в наглую, они даже не шифруются и не прячутся. То есть прямо на сайте себя откровенно об этом пишут, в отличие от британцев. Британцы все, конечно, по старинке любят все делать тайно, все за горой, все, как бы, чтобы было все сложно. Нет, американцы исходят из политики, что если новость влияет положительно на рост акций, ну, значит, мы ее пульнем, значит, мы будем об этом писать. У них все упирается в деньги. Если это дает прибыль, отлично, заявим.
Давай примем звоночек, надень наушнички. Да, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, очень интересно было послушать информацию о частной разведывательной деятельности, но это все-таки, я полагаю, так сказать, веяние последних времен. А раньше, в общем, разведка была внешняя под четким руководством государства. И в те времена на европейском континенте, среди, ну, если провести какую-то ранжировку, больше всех, значит, преклонялись перед ГДРовской штази. Вот я вопрос у меня вот какой. Есть ли какой-то, ну, общепризнанный ранжир, значит, эффективности частных разведок, значит, на европейском континенте и на Ближнем Востоке? Спасибо.
Спасибо. Ну, я позволю за тебя начну отвечать. Роман, в принципе, до вот выпуска новостей в нашем первом блоке рассказал о том, что частная разведка на Западе работает давным-давно. Да, когда мы говорим о соцлагере, когда мы говорим о Штази или КГБ и так далее, вот она, о Советском Союзе, там все было подчинено государству. Да. А вот в Америке в той же самой, ты говоришь, да, 200 да, лет да, история да, частной да, разведки. Да. Почему? Потому что там капитализм, да. потому что частные фирмы, компании, частные деньги и, соответственно, частная разведка. Ну вот, да, по поводу Европы и Ближнего Востока.
Ну, я, наверное, сделаю акцент на ключевой фразе вопроса о показателях эффективности. Угу. Показатели эффективности частной разведкомпании — это ее капитализация. То есть, чем больше у вас капитализация, тем она эффективнее. Потому что если бы вы были бы неэффективны, к вам бы не шли. Вот опять же привожу пример Бузлин Хэмилтон. Еще в Штатах есть такая организация Casey International. Еще там порядка 2-3 крупных игроков, их там всего, наверное, с пяток. Это капитализация сотни миллиардов долларов, чтобы вы понимали. Это не какая-то маленькая шарашка. В этой организации работают десятки тысяч частных разведчиков. Это огромная армия, причем сами журналисты-расследователи в США пишут, что это огромная армия, да, которая потребляет огромное количество денег, и которая, в принципе, не попадает под контроль государства. С этой армией хорошо как раз-таки осуществляет свою внешнюю политику, как американцы в последние десятилетия осуществляют. Фактически наплевали на ООН, они проводят свои разведоперации, не согласуют их там с Конгрессом.
Ну, потому что частники.
Да, абсолютно верно, да. Поэтому вот мы имеем то, что имеем. И, кстати, это супер новость, да, что Трамп запретил USAID, потому что это хоть и была государственная организация, она подчинялась Госдепу, но фактически она была разведывательной, потому что под вот этой ширмой мягкой силы, под некой такой заманкой, что они борются за развитие демократии, приманкой, да, то есть они фактически проводили операции по дезинформированию, они искали агентов влияния, вербовали их, они обучали их, и потом этого человека отправляли в страну менять те или иные режимы, либо продвигать нарративы выгодные, да, то есть по факту это огромная-огромная работа именно на уровне дезинформирования, это работа, которая приносила им огромные плоды, то есть вот они подобным образом свергали многие политические режимы. Поэтому ну, я более чем уверен, что на место USAID придет еще какая-то организация, потому что...
Более лояльная Трампу.
Да, 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 абсолютно, абсолютно верно.
Высвободятся деньги, которые они направят на других.
Да, разведка любит тишину, а USAID фактически, который тоже у нас в России нежелательно, кстати, надо тоже сказать, они фактически стали уже всем известны, все методы стали всем известны, и поэтому вести дальше свою разведдеятельность они уже не могут.
Роман, у тебя в книге там целая глава посвящена работе на украинском направлении. И вот если мы говорим сейчас про Украину, соответственно, мы говорим про СВО, мы говорим про войну и частную разведку в таком военно-прикладном разрезе, то есть вот можешь примерами какими-то, вот конкретными кейсами, как от частной разведки доходит до конкретной вот диверсионной деятельности.
Вот суперский пример. Мы все прекрасно понимаем, что мы ведем прокси-войну с Западом, точнее, он ведет прокси-войну с нами.
Вот. Мы прокси-оборону
ведем. Да, мы ведем прокси-оборону информационными бойцами типа нас с тобой. Да. Вот. Соответственно, Запад не может там присутствовать своими военными силами, да, то есть он отправляет консультантов, он направляет в том числе и частных разведчиков. Пример Одесса, то есть уже примерно полтора года там действует такая организация британская, которая называется Prevail Partners, они готовят там диверсантов, то есть это не государственная разведка, да, там, это частная разведкомпания. За, как я сказал, одна из причин отсутствия дипломатических и репутационных последствий, то есть никто их не может наказать, что там британцы присутствуют.
То есть даже если мы помиримся сейчас, договоримся, никто не отменяет того, что все равно все продолжит взрываться.
Абсолютно верно. То есть принцип такой, что Британия давно опасается, что Одесса перейдет в руки России, и поэтому уже сейчас там готовят диверсионные ячейки для того, чтобы в будущем, если это будет территория России, она будет территорией России, они там уже действовали, уже засылать не надо, уже фактически имели диверсионные.
И чем они сейчас там занимаются?
Вот как раз подготовка диверсантов. То есть эта организация, Привел партия, занимается только подготовкой...
И из местных.
Да, из местных, да, партизанские диверсионные отряды.
Ну и, соответственно, разведка местности.
Абсолютно верно, да, потому что...
Вербовка.
Да, проведение диверсии невозможно без разведмероприятий. Любая военная операция невозможна без разведки. Поэтому у любой ЧВК есть разведывательное подразделение.
Конечно.
То есть ЧВК действует в том числе и в целях разведки. Поэтому на украинском фронте те представители наемников, частных военных организаций, которые там присутствуют, они в том числе тоже ведут разведку. И это огромный широкий фронт не просто как бы проведение военных операций, но в том числе и информационных операций. То же самое ЦИПСО, которое против нас воюет, оно использует в том числе и ресурс частных разведкомпаний. Там есть такая организация, не буду ее называть на букву М, да, то есть в книжке мне написано, она находилась раньше в Харькове, сейчас ее владельцы убежали в Лондон, сидят оттуда и собирают информацию о россиянах, да, о военнослужащих, о тех операциях, которые мы проводим. И они переворачивают многие факты, то есть фактически занимаются информационными операциями, вбрасывают их в пространство, в украинское пространство, пытаются на Запад вещать для того, чтобы показать эффективность военных операций Киева, да, для того, чтобы Запад еще больше забашлял денег. Вот, то есть они таким образом показывают, что Зеленский все еще что-то может, в том числе на линии фронта. То есть это вот в том числе информационная война. Вот касательно ЦИПСО, это вся система, которую готовил Запад с 2014 года, она была подготовлена в том числе с помощью западных представителей частных разведкомпаний, то есть непосредственно в Прибалтике, например, да, мы знаем, там есть киберцентр в Таллине, так называемый, и в его стенах как раз-таки обучались будущие специалисты ЦИПСО.
Угу. Вот. Давай еще один звоночек примем, интересно очень, у меня будет еще потом один вопрос по поводу Украины. Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вот о чем вы говорили, наверное, натовские разведчики очень активны, действуют на Украине, и в частности в Киеве. Ведь в свое время прилетали наши ракеты в здание ГУРа Украины, в одно из зданий СБУ, но дальше дело не доведено до конца, и основное здание СБУ, Генштаб, Минобороны, возможно, там сидят натовские разведчики вместе с украинскими и работают против России, и наносят серьезный военный ущерб России, но они в полной безопасности.
Ну, это, спасибо. Да, спасибо. Да, это спорное заявление, что они в полной безопасности. Все, кто работает против России, никогда не будут в безопасности, да, и всю жизнь будут ходить оглядываясь.
Абсолютно верно. Да, но если мы сейчас говорим о конкретно уже каких-то военных операциях, то это не задача частной разведкомпании. Да, частные разведкомпании могут помочь собрать информацию, но в России сотрудничество нашей госмашины, Министерства обороны и специальных служб с частниками практически на нулевом уровне. То есть я говорю из-за парадигмы. Они не могут понять, как с такими организациями, как мы, работать. Да? То есть поэтому...
То есть вы работаете исключительно с частным сектором?
Абсолютно верно. И та работа, которую мы ведем, в том числе в интересах государства, это более такая добровольческая. Да? То есть мы, как часто повторяем, говорим, что мы как партизаны сидим в окопах, да, и держим информационную оборону. Угу.
То есть сделали что-то, там, разведывали свои наработки, выложили в открытое, да, пространство, да. Дальше воспользуются, не воспользуются, уже не от вас зависит.
Абсолютно верно. Мы даже стараемся на наших образовательных программах давать реальные кейсы, чтобы студенты разработали какую-то организацию, выявили ее предназначение, собрали доказательную базу, аналитику, это все часто выкладываем на своем телеграм-канале. Кому надо, пользуются, да, то есть я знаю, что много кейсов, когда вот их, эту аналитику направили куда надо, но, повторюсь, из огромного перечня этих организаций только одна пока объявлена нежелательной.
Ну, это вот опять, наверное, наследие советского периода, да, когда, в общем-то, все частное вызывало всегда подозрения. Давай еще один звоночек, у нас телефон разрывается, многие хотят задать тебе вопрос. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Пожалуйста, вот в свое время, так сказать, вот в ЦРУ были, так сказать, перешли на работу там тысячи фашистов, по сути, как бы ЦРУ, это как бы фашистская, собственно говоря, организация, собственно говоря, это лишний сон был там сотрудником ЦРУ, так сказать, и Хабатовский вместе тоже, так сказать, подразделение ЦРУ.
А вопрос какой?
Скажите, пожалуйста, вот, допустим, ну, поскольку вы Вот сейчас до 20 числа, так сказать, ну, как бы планируется жертвоприношение там красных телиц, то есть там, как бы, эти фанатики, которые ждут там в мышах, они хотят все совершить ритуальные
Так,
действия.
Я понял.
Ну, давайте... да, интересная, кстати, тема. Кстати, тоже здесь есть пересечение с частниками. Если мы возьмем американцев и то,
как... Ты понял вопрос, а задающий его не совсем понял. Ну, хорошо, давай.
То, как американцы завербовали Рейхенгеллена, то есть его фактически вывезли из Берлина, завербовали и потом снарядили ресурсами и отправили обратно в Берлин. И Рейхенгеллен, когда приехал в Берлин, он создал первую частную разведкомпанию в Германии, уже послевоенной, назвал ее Гелен Организейшн. И это единственная организация, которая была национализирована, и после Гелен Организейшн в 1953 году, если не ошибаюсь, появилась БНД. То есть вот БНД выросла из частной разведкомпании Гелен Организейшн.
Я не знал.
Да. Вот, да, то есть этот факт единственный в мире, когда вот из частника стало что-то государственное. Повторюсь, это организация
была... Вот тебе и денацификация.
Абсолютно верно, это первое такой единственный кейс, когда именно они фашиста, разведчика направили для того, чтобы он работал против советского блока. Кстати, там тоже есть интересный факт, то, что американцы так мало выделяли денег для организации Гелена, что Гелен вот в послевоенное время, там голодные времена были в Германии, и выдавали сухие пайки. И многие граждане Германии эти сухие пайки пытались продать на так называемом черном рынке. И Гелен со своей бригадой, да, по-другому не назвать, конфисковывали эти сухие пайки, и потом обратно продавали на черном рынке, и вот эти деньги направляли на свои разведмероприятия. То есть, представьте, какие ушли американцы, то есть они вербанули, а денег не дали. Поэтому он был вынужден работать именно в том числе против своих сограждан, конфисковывая у них сухие пайки.
Слушай, вот такой вопрос, исходя из всего, что ты сказал, я делаю вывод, что все-таки частное и государственное неотделимо друг от друга, невозможно быть частным разведчиком и не взаимодействовать с национальной разведкой. Во всяком случае, вот что опыт ЦРУ, что опыт, ну, в меньшей степени, но все-таки и нашей страны. Не поверю, что к тебе не обращаются твои бывшие коллеги, или что ты не даешь им определенных советов, или не делишься с ними информацией. Тем не менее, да, вот... То, что произошло, раз уж мы идем на восток, в Ливане с пейджерами. Какова здесь роль частной разведки? Была ли она, то есть, ну, такого масштаба теракт, вряд ли мыслим без колоссальной предварительной разведработы. Вот это исключительно усилиями Моссада или частники тоже могли приложить к этому, в общем-то, к этой операции руки?
Ну, мы свечки не держали, поэтому можем лишь только догадываться. Я полагаю, что, скорее всего, частники руку не прикладывали, потому что чем больше людей знало бы из разных секторов, из государственного, из частного, то тем больше бы была бы утечка, вероятность утечки. Такого рода мероприятия готовят, как правило, очень тайно и не расширяя, да, круг просвещенных, но, скорее всего, к частникам обращались для разработки ПО, да, то есть вот пейджеры перепрограммировали для того, чтобы по определенному сигналу, либо там по определенному наводке, да, он срабатывал. Вот, скорее всего, для выявления такой уязвимости, для разработки такого софта обращались как раз-таки к тем самым программистам, хакерам, которых в Израиле достаточно много. Они могли быть не посвящены, то есть, что называется, в темную. Их попросили разработать, вот нужно разработать такое ПО. Они разработали. А уже потом соответствующие люди внедряли это в железки.
Вот, кстати, по поводу непосвященных, скажем так, агентов по неволе. Ведь и в нашей стране украинцы работают именно с простыми гражданами, и, как мне кажется, вот одна из главных, да, одно из главных направлений вашей работы состоит в информировании, предупреждении такого рода работы. Можешь рассказать? Я потому что знаю, что, например, когда взрывают автомобиль какого-нибудь известного человека в Москве, или когда взрывают в кафе там известного блогера в Санкт-Петербурге и так далее и тому подобное, это же все работа с простыми людьми, которые зачастую, да, даже и не знают, что делают. Я сейчас не обеляю террористов, которые, возможно, и стали террористами, не подозревая, что они работают на украинскую разведку. Но, тем не менее, вот можешь рассказать, к чему людям готовиться, на что обращать внимание, когда им звонят с непонятных номеров, просят там за кем-то проследить, скажем, за неверным мужем. Это вот реальный кейс, я не буду называть имена, но есть там, у меня один товарищ, который попал на всю эту историю, так вот, за ним следили и думали, что следят за неверным мужем. То есть сотрудник СБУ говорит, я, дескать, это частный сыщик, тут вот неверный муж, его проследить за ним заказала клиентка моя, его супруга, вот просто выяснить, куда он ходит, значит, вдруг к любовнице, адреса, и вот люди за там какие-то копейки абсолютно, в общем-то, шпионят на врага, даже не думая об этом.
Вот ты правильно сказал, абсолютно за копейки, здесь технология вовлечения следующая, сначала, причем может попасться любой, это может быть и ребенок, и подросток, и взрослый, и
пенсионер,
и пенсионер, да, что происходит, то есть сначала вас привлекает на небольшую работу, например, что-то куда-то отнести, что-то принести, причем могут заплатить нормальные деньги, там, вот за 15 минут ты можешь заработать 1000 рублей. Им предлагают, там, пишут это, человек выполняет. Потом ему дают задание посложнее, да, куда-то сходить, что-то сфотографировать, вот здесь надо понять, выяснить, там есть этот дом или нет этого дома, да. Человек подошел, сфотографировал, там дом есть, отправил фотографию, ему там 1500 рублей ждали. Задание усложняется, потихоньку-потихоньку тебя втягивают, втягивают в определенного рода игру, в которой ты зарабатываешь деньги, выполняя определенные задачи. Почему дети-то попадаются? Потому что как раз их это подкупает, да, легкий заработок, легкие деньги. Квест, да, определенно, да, они ходят, фотографируют, либо покемонов ловят, помнишь, да, игры. То есть это все как бы через вовлечение. Вас вовлекают в определенный процесс. Потом вам дают какую-то задачу, вы ее выполняете, вроде как бы мирная цель, да, мирная задача, никакого умысла нет. И в определенный момент вам говорят, что вот, и отправят деньги, вам говорят, что вот, вот ты выполнил работу в интересах СБУ, да, то есть мы тебя направили, а ты проследил там за человеком, либо,
все,
за
объектом,
либо за машиной. Он на крючке, да. Если ты с нами дальше работать не будешь, мы эту информацию отправим в ФСБ. Человек на крючке. Ему дают еще задание.
И дальше уже по хардкору начинается.
Не всегда. Могут дать посложнее, да, задачи, опять же, за деньги. А потом в определенный момент, чем погружение в эту игру сильнее и сильнее, ему уже дают задачу по хардкорнее.
Это да? Есть такой голливудский фильм «13 грехов» называется. Не смотрел? Там звонят, в общем, и предлагают простую игру. За каждое выполненное задание из 13 тебе дают какую-то сумму денег. И дальше, в общем, сумма денег возрастает. Первое задание, вот прям все, как ты говоришь, очень простое. Убить муху. Раз, ну, и тебе $1000 капает. Но в итоге к концу там до смертоубийства доходит, и люди вытворяют такое, что вот, ну, в страшном сне не приснится. Мне очень понравилось, как главный герой, который прошел вот все муки ада в этой игре, в итоге выходит как-то из этой игры. Ему звонит жена и говорит, ты как, милый? Он там говорит, я нормально, а ты как? Да мне тут какой-то псих звонил, говорит, убей муху, и тебе капнет денежка. И он там просто весь вспотел, говорит, дорогая, и ты чё? Говорит, да еще послала его, говорит, кто платит за эту фигню деньги? То есть жена оказалась намного умнее, вот, и не купилась. Вот. Будьте как жена этого главного героя, не покупайтесь на легкие деньги. Смотри. Еще один звоночек, примем. Да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Да, скажите, пожалуйста, вот какая наша задача простых людей, так сказать, противостоять, ну, противостоять всему происходящему, то есть обращаться к высшим силам, там, Митри, нашим
богам, кстати, хороший... кого верить, собственно говоря. Хороший вопрос. А как действовать простым людям? Может ли каждый, кто сейчас слушает наш эфир, чувствовать себя частью вот эртехно,
скажем? Ну, если бы мы жили в Израиле, наверное, да. То есть там у нас только вовлечение обычных граждан в процесс там пресечения терактов настолько силен, что там все прекрасно знают, да, как
ну, действовать. Может быть, и нам пора.
А у нас, к сожалению, ну, мы быстро, что называется, задедосим МВД, да, то есть быстро их перегрузим, и ФСБ перегрузим, и они сами будут шарахаться от такой активной информации, что все сливают, да, поэтому здесь надо быть начеку, во-первых, хотя бы обезопасить своих близких, хотя бы их просвещать, что ни в коем случае не вестись на те или иные там просьбы.
Особенно за пожилыми.
Да, особенно, ну, а в первую очередь и молодежь, дети, и старики, потому что у детей, подростков когнитивные функции мозга еще не сформировались, а у стариков они уже ослабевают. Поэтому это излюбленная целевая аудитория мошенников, да. Необходимо хотя бы пытаться обезопасить своих близких, знакомых и родственников. То есть хотя бы на этом уровне работать. Как только мы будем в ответе за своих близких и будем их информировать о новых вызовах, угрозах, соответственно, вы уже выполните часть своей миссии в части обеспечения национальной безопасности. Все начинается с малого. А если мы сейчас каждый будем кого-то искать, следить, смотреть, то, к сожалению, это ни к чему хорошему не приведет.
Ну и потом, да, от предусмотрительности до паранойи шаг один, на самом
деле. Абсолютно верно.
Да.
То есть параноиком становиться ни в коем случае нельзя.
Да, это еще вреднее. Вы будьте бдительными, но не впадайте в панику, да, кругом не враги, да, но, в общем-то, враги могут быть среди нас, и надо просто глядеть в оба. Роман, спасибо тебе огромное.
Спасибо за приглашение.
Говорил бы с тобой, говорил. Благо, у меня есть такая возможность за пределами эфира. Роман Ромачев был у меня в гостях.
Спасибо большое.
Глава компании «Эртехно», частной разведывательной компании «Эртехно». До встречи.
До встречи.